Последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестие, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Хочу обратить ваше внимание, что этот большой перечень тех качеств, которые здесь перечисляются, обратите, пожалуйста, внимание, как характеризует священное внимание, священное писание характеризует последнее время. Обратите внимание, что здесь нет в этом перечне, нет таких понятий, как «не будет во что одеться», «не будет чего кушать», «не будет на чем с точки А переехать в точку Б», «не будет что поставить на стол», «не будет что обуть на ноги», «не будет что одеть на свое тело». Библия характеризует совсем другими вещами. Последнее время здесь в Библии охарактеризовано большим изменением в худшую сторону в человеческой расе в целом. И если мы с вами зададим вопрос, как вы думаете, это характеристика или описание имеет отношение к людям этого мира, или это имеет отношение к людям, которые формально являются причастными к церкви, к христианству? Это люди, которые держат в руках Библию. Как вы считаете, это, что, о чем описал апостол Павел, это описание, это характеристика людей, которые Бога не знают? Или это те люди, у которых есть такие претензии, что они Бога знают, с Богом живут и о Боге могут другому рассказать? Думаю, что если мы с вами читаем эту фразу, которая так написана, «сластолюбивы, нежели боголюбивы», значит, какой-то небольшой компонент вот какой-то любви к Богу, наверное, у этих людей есть, а дальше «имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Хочу обратить ваше внимание, что мне кажется, что все, что перечислялось выше, большой такой список, самолюбие, сребролюбие, гордость, надмена, злоречие, обратите, пожалуйста, внимание, как-то этим людям удавалось эти негативные качества, которые они в себе имели, им как-то это удавалось спрятать, замаскировать. И вид, Библия здесь говорит, имеющий вид благочестия, а вид благочестия как-то на себя одеть. То есть выглядит так, люди по своей сути были сребролюбивы, горды, надменны и так далее, но при этом, когда они общались или вращались в кругу других людей, у них был очень даже благочестивый вид. Итак, наша с вами сегодня такая мысль, на которой мы с вами остановимся и немножко порассуждаем, это имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Что такое благочестие? Мы разберемся, мы порассуждаем, что является силой у благочестия, и что же это такое вид? Другими словами, как это иметь вид благочестивый, и в том числе, можно ли сымитировать благочестие. Точно так же, как муха, которую я вам показал, журчалка, сымитировала, что она совсем не муха, а она пчела. И как вы прекрасно понимаете, что эта муха, когда она имеет вот такой интересный окрас, вы прекрасно понимаете, что все животные и птицы, которые охотятся за насекомыми, прекрасно понимаете, что они на нее, на эту муху не посягают. Потому что птицы, которые питаются насекомыми, не желают особо связываться с пчелой или с осой, потому что у пчелы и у осы есть чем ответить птице в виде жала. И потому печальный опыт у птиц общения с пчелами и осами наверняка когда-то было, и теперь они с ними стараются как-то очень близко не общаться, их не кушать, не жевать. И, таким образом всем хорошо. Пчелкам хорошо и птичкам неплохо. Они не страдают и не мучаются. Так вот, такая вот мимикрия, она может быть и в христианстве. Человек может в себе не иметь ни соли, ни света, но зато вид создать очень даже запросто может. Итак, что такое благочестие? Мы найдем формулировку «благочестию» в послании Иакова, 1 глава, 27 стих. Послание Иакова 1:27. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Мы с вами коснемся многих интересных вопросов вот в рассуждении над этой темой, поэтому вы приготовьтесь к такому серьезному рассуждению. В том числе в процессе нашего рассуждения, вы представляете себе, надо будет думать, оказывается, иногда, когда слушаешь проповедь, очень полезно думать. Поэтому приготовьтесь, пожалуйста, думать. Вы любите думать или не очень? Любите, да? Ну, если вы потенциально желаете быть чуточку лучше, чем вы есть сегодня, завтра, хотите быть лучше, чем вы сегодня, то вот думать очень полезно, очень-очень полезно. Что мы с вами вместе и будем делать? Не только вы одни, но я с вами, мы вместе будем думать. Итак, характеристика, что такое благочестие? Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь Священное Писание дает четкую характеристику, что же такое благочестие. И благочестие, оно имеет два таких уникальных луча. Первый луч, он имеет отношение к людям, которые вокруг. Вот то, что здесь сказано, презирать сирот и вдов в их скорбях. Что это за такой луч, который исходит от благочестивого человека? Это способность в благочестивом человеке видеть другого, видеть нужду того, кому труднее, тяжелее, сложнее, нежели мне. Презирать сирот и вдов – это значит не остаться равнодушным. Это значит не закрыть глаза, а наоборот увидеть нужду и посильным для себя образом на эту нужду отреагировать. Наверное, мы с вами с уверенностью можем сказать, если ты в своей жизни какую бы то ни было нужду видишь, о ней услышал или ты о ней знаешь, то почему-то Бог позволил, чтобы эта новость достигла до твоего слуха, чтобы это коснулось твоего глаза, чтобы это пришло через кого-то, через друзей или в виде каких-то письменных или других носителей, чтобы это как новость пришло в твою жизнь. Почему? Потому что Бог через эти вещи, Он просто тебя и меня испытывает на предмет твоей реакции, испытывает, каким будет твое поведение. И как один из братьев, он хорошо сказал, когда он говорит так: братья и сестры, когда мы видим людей, у которых жизнь сложнее, чем у нас, я хочу, чтобы мы это с вами знали и помнили, Бог испытывает не только их, Бог проверяет и нас. Бог проверяет, как мы отреагируем на сложность в жизни другого. Или мы закроемся и скажем: слава Богу, у меня намного лучше, чем у него. Или мы, как благочестивые люди, будем способны презреть, увидеть, заметить и посильным для нас образом в нужде другого человека поучаствовать. Итак, благочестие. Первый такой луч или первый штрих благочестивого человека – это человек с чутким, радушным сердцем, способным видеть нуждающегося или человека, который нуждается в помощи, и посильную помощь ему оказать. Второе написано, и хранить себя неоскверненным от мира. Второй луч благочестие или вторая грань благочестивого человека, он не только чуткий. Вы можете обратить внимание, и наверняка вы сами в России наверняка можете назвать даже, наверное, эти имена, когда светские люди, богатые люди, то ли это актеры, то ли это музыканты, то ли это какие-то политики, они иногда делают очень такой широкий жест добродетельный. И вдруг взяли и, к примеру, закупили компьютеры или там школьную мебель на целый дом ребенка или там на школу-интернат. Но что стоит за этим мотивом, это большой-большой вопрос. Может быть, кто-то из вас знает, в России есть такая семья Шишкиной. Ну, братья-то точно их знают, а вот думаю, что вы, может быть, слышали. Это самая многодетная семья в Российской Федерации, а они живут в Воронеже. Это не так далеко от вас. Может быть, часа 4 или 5 самолетом, и вы в Воронеже. Ну, не близко, но в границах России. Вообще, в России, конечно, все так воспринимается по-другому. Братья, когда здесь говорят, то, откуда я, с Беларуси, у нас так это 300 километров, это уже полстраны проехал. А у вас это так, 1000, а рядышком, а сколько 1000, я, ух ты, у меня и уста закрываются. А братья в рассуждении, это вот тут рядышком, как будто бы сел на подводу, лошадь запрек и проехал туда, вернулся обратно. Так вот, это семья Шишкина, у которых 20 детей. И вот я разговаривал с отцом, он несет пасторское служение, пресвитер церкви, и он говорит, когда у нас 20 детей у них, и когда начали раздаваться звонки телефонные. Вот раздается телефонный звонок, и представляется кто-то из депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Просто в разных странах вот эти вот институты, они имеют разное название. Рома, спасибо. Государственной Думы звонит депутат, представляется и говорит: «Можем мы вас посетить?» И он говорит: ну, я думал, ну, раз на таком уровне депутат Государственной Думы желает посетить, ну, наверняка что-то же и вроде как привезет, и чем-то вроде как благословит. А он приезжает, там привозит небольшой, там букет цветов, коробку конфет. И важно, что всегда с собой они привозят. Это 3-4 кинокамеры, которые снимают. А потом он говорит, я потом понял, что, оказывается, это... Не они хотят нам что-то дать, они хотят нами воспользоваться. Просто приезжали разные представители политических партий, снимают, как они очень так красиво возле них за столиком сидят, а потом выпуск новостей, что вот видите, какой у нас депутат в Государственной Думе, чуткий, внимательный, даже видит семью с 20 детьми и посещает. А что он туда привез, никто ничего не говорит. И говорит, после этого мы просто поняли, у них нет желания нам помочь, у них есть желание на нас создать себе еще чуть-чуть больше популярности. И говорит, и после этого мы стали им всем отказывать. Они звонят, говорят, нет, нам не надо, у нас и так плотно очень график жизни, нам к вам нет времени. Так вот, когда мы с вами говорим о том, что люди иногда что-то дают, то они иногда дают не потому что щедрые, а потому что кому-то уделяя, думают при этом свой собственный статус поднять, повысить, в глазах людей стать еще какими-то там и так далее. Ну, мы об этом скажем чуть больше. Но истинное благочестие – это когда человек дает, при этом себя обделяет. То есть он отдает другому, у него при этом он себя на это обделяет и делает это. Он из чувств таких благородных, благоговейных, чистых. Вот это одна из качеств благочестивого человека. Вторая его часть – хранить себя неоскверненным от мира. Вот обратите, пожалуйста, внимание, благочестивый человек – это человек чуткий, внимательный к нуждам тех, кто вокруг него живет. И это человек, который сам лично проводит непорочную и чистую жизнь. Он и в этом мире себя хранит от осквернения, и к людям, которые его окружают, он чуткий, внимательный и радушный. А теперь вспомним наш текст, который мы с вами уже читали, который мы в посланиях к Тимофею с 3 главы 15 стих. Там написано «силы же его отрекшиеся». Оказывается, благочестие, оно может проявиться в жизни лишь только того, кто силу, которая благочестие поддерживает или благочестие питает, он эту силу имеет. Ну, давайте с вами немножко чуть-чуть проясним такой маленький момент, что такое сила. Ну, мы не будем с вами сейчас делать такой ракурс в физику и погружаться в формулировки физические, что такое сила. Но я вам просто так почти своими словами три компонента, которые характеризуют силу. Три компонента. Первое. Сила, любая сила, она имеет численное выражение. И тот, кто физику не прогуливал, а на занятия ходил, тот даже может вспомнить, чем же в физике выражается численное выражение силы. Оно выражается... в ньютонах. Или у нас в русской системе измерений используется килограмм сила. Ну, другими словами, можно человека толкнуть с усилием в 1 килограмм, а можно в 2, можно еще и намного больше, только последствия хуже. Так вот, первое, сила любая, она имеет численное выражение. Второе, сила, она имеет вектор направление. Другими словами, она может быть направлена слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. Я думаю, прекрасно вы это понимаете. И последнее. Сила имеет точку, к которой она была приложена. Ну вот, к примеру, два автомобиля. Один стоит на запрещающем сигнале светофора. Кстати, сделаю сейчас маленькую паузу, и сейчас мы с вами с этим продолжим. В Соединенных Штатах Америки, это один мой друг, он живет в Армении, его зовут Рудик или Рудо, как говорят они в Армении, и его родная сестра живет в Америке. Она живет в Сакраменто, штат Калифорния, и вот она рассказала историю, от которой удивился не только я, думаю, вы тоже будете приятно удивлены. Она остановилась на сигнале светофора, красный сигнал светофора, а в это время сзади, почти не затормаживая, в ее автомобиль бьет другой автомобиль. Бах! Вызывают полицейских, полицейские приезжают и дают каждому участнику этого дорожно-транспортного происшествия, дают листик бумаги, чтобы каждый участник этого происшествия описал, как же так произошло, что между вами столкновение случилось. Ну и она пишет, что все очень просто, что стояла, ждала, когда загорится зеленый сигнал светофора, чтобы продолжать движение, и описала, как это все было у нее. Но когда она познакомилась с тем, как описал американец, она пришла в приятное удивление, потому что знаете, что американец написал? Он говорит так: управляя автомобилем, я вдруг вспомнил, что мне надо написать текстовое сообщение моему другу. Я взял мобильный телефон и начал писать текстовое сообщение. И так увлекся, что не заметил, что впереди стоял автомобиль. А вас в этой истории что-то удивляет или ничего не удивляет? Я когда эту историю услышал, меня это сильно удивило. Знаете почему? Потому что, думаю, если бы на месте этого американца сидел бы кто-нибудь по происхождению с славянской душой, то объяснение выглядело бы совсем по-другому. Там бы выглядело что угодно. То отказала, то не крутилась, то не тормозилась, то не вертелась. Но правду, наверное, вряд ли бы написал. Вот так и выглядит, что... Вот так оно и выглядит, что, к сожалению, иногда вот все-таки чему-то советская власть все-таки людей научила. Это выкручиваться из самых, что ни на есть, простых ситуаций. Вот почему-то такое где-то подсознание. Если правду скажу, то вообще умру. А если что-нибудь придумаю, то и выживу. Вот так и выживают люди, сочиняя. Итак, на светофоре стоит автомобиль. Стоит вот на красный сигнал светофора, а другой автомобиль движется. Вот мы теперь с вами имеем вот эти три компонента. Во-первых, есть направление, да, автомобиль движется. Первое, выражение силы, направление. Второе, есть численное выражение этой силы. Оно пропорционально в нашем примере от скорости. Скорость выше, сила больше, скорость меньше, сила меньше. И есть точка соприкосновения. То есть есть точка, куда эта сила приложилась, куда она направилась, где она вот с этим автомобилем соприкоснулась. Это может быть бампер, это задний, это может быть дверька задняя, передняя, это может быть бампер передний. Вы теперь понимаете, что точка соприкосновения может быть разная. А теперь давайте с вами вот эти же три понятия давайте перенесем на благочестие. Благочестие, оно имеет силу. Библия говорит, силы же его отрекшиеся. То есть можно благочестие вид создать, но только никуда силу не проявить. Вот давайте с вами возьмем обычный простой пример. Вот помните формулировку благочестия, что это благочестие истина, это презирать сирот и вдов в их скорбях. Вот давайте себе представим, что вы идете по городу, и вы увидели человека, который не делает вид, что ему деньги нужны, а ему на самом деле деньги нужны. Человеку не за что купить хлеб, ему не за что там, купить детское питание для своего малыша. И вот теперь смотрите, все три понятия проявления благочестия. Первое, оно имеет направление. То есть первое, что мы с вами проявим, это направление. Смотрите, направление очень простое. Деньги лежат у меня в кошельке. А теперь нужно этим деньгам придать правильное направление. То есть надо не у него забрать к себе в кошелек, а первое, как благочестие в виде силы должно проявиться, оно должно иметь правильное направление. Вы обращали внимание, что есть отдельные люди, которые очень даже с удовольствием умеют брать? Вы знаете таких? А случайно вы не в этой категории? Нет? Не, ну это трудно признаться, согласен. Есть люди, которые очень даже с удовольствием всегда готовы брать. Я как-то уже приводил этот пример, не знаю, приводил ли я это у вас или нет, но я вот сейчас расскажу. У нас есть брат, который занимается гуманитарным служением. И периодически с разных мест к нам в Беларусь приходит гуманитарная помощь, и он в нашей церкви этот отдел милосердия возглавляет, и распределением гуманитарной помощи он этим служением занят. И вот он делает объявление, что в четверг в 19:00 все, кто желают получить помощь гуманитарную, пожалуйста, придите. И вот из моих наблюдений интереснейший факт. В 19:00 в четверг приходят те, кого не было в служении, когда это объявление делали. Выглядит так. В служении их не было, а когда они услышали «Приди, возьми!» Человек даже в служении его нет, а он услышал сдалека и как послушно пришел. А почему? Потому что у него направление, жизненный принцип один. Если дают, надо брать. И даже если тебя там нет, я услышу. Если там что-то дают и еще предлагают бесплатно. Мы делали реконструкцию нашего молитвенного дома. И я один раз делал объявление и говорил так: «Братья, в следующую субботу мы все максимально мобилизируем наши все усилия, чтобы за один день сделать большой объем работы. Давайте на этой неделе мы свои планы построим так, чтобы отложить все в сторону, все в субботу и все вместе быть на общем таком, на нашей общей стройке». И вот настала суббота, я вижу, одного брата нет. Я ему звоню на мобильный телефон и говорю: «Ты где?» Он говорит: «Дома». «А что ты дома? Мы тут все на молитвенном доме вовсю работаем. Я не знал, что надо быть». Я говорю: «Послушай, как не знал? Да ты был в молитвенном доме, когда я объявление делал». А он мне говорит: «Знаешь, Игорь, я, наверное, думал о чем угодно, о работе, о семье, но вот этого не помню». И вот я из этих вот двух фактов делаю такой вывод. Вы знаете, есть люди, у которых, когда им говорят так: «Дай, ну дай, ну дай твое время, дай твои силы, дай твои знания, дай твои материальные средства», другими словами, «ты нужен», то вот есть люди, у которых сразу такой барьер, такая духовная пробка, он не слышит, ничего не слышит. «Не-не-не, я не слышал, не слышал». Но если в той же церкви говорят: «Возьмите даром гуманитарную помощь», а его нету в собрании, и что удивительно, слышит, и в назначенное время приходит, и думаешь: «Как ты услышал?» И вот и получается. Вот мы с вами говорим, благочестие имеет силу. Сила имеет три параметра. Одно из них – направление. Так вот, когда сидит нищий человек, первое у благочестивого человека, у него правильное направление. Он думает не о том, как у этого нищего что-то взять. Первое, он думает о том, как мне ему что-то дать. Другими словами, не от него к себе, а от себя к нему. Первое. Второе – это где же теперь будет вот точка прикосновения? Вот где теперь вот эта точка прикосновения, то есть направление, надо отдать туда. А где теперь элемент борьбы, где точка соприкосновения? Точка соприкосновения, знаете где? Она в нашей воле. Потому что вот внутри себя, думаю, каждый из вас, думаю, внутри себя вы каждый слышали или чувствовали вот эту борьбу, когда соприкасаются две противоположные силы. А может, не надо, а другой голос: «Надо». «Ну тогда немножко, не, надо побольше». «Не, ну давай поменьше». И чувствуете, да, борьба такая идет. А третье, помните, мы с вами говорили, что сила имеет численное выражение. Вот теперь смотрите, направление. С кармана нищему в руку. Раз. Второе, борьба или вот точка соприкосновения. Где, собственно говоря, сейчас противопоставляющие две силы? В твоей воле. Ты теперь чувствуешь, сколько дам, ну дать не дать, дать не дам. А если дать, то теперь сколько? Численное выражение. Рубль, два, три, пять или десять. Или тысячу, или ни одного. Теперь вы понимаете, да, что благочестие, оно имеет силу. Другими словами, можно, вот я чуть позже об этом скажу, но так забегая наперед, потом я вам тексты прочитаю. Есть люди, а помните, когда апостол Яков говорил так, что тот, кто думает, что он благочестив, но при этом не обуздывает своего языка. Есть люди, которых апостол Павел говорил так, есть люди, которые много суетятся, но только ничего не делают. То есть создается видимость какой-то работы, но от этой работы нет абсолютно никакого результата. Так вот, есть люди, которые имеют вид благочестия. Это люди, которые могут много трубить перед собою, много каких-то громких фраз заявлять, много каких-то там о каких-то проектах провозглашать, но только когда касается вопроса конкретного результата, оказывается, за всем этим шумом, за всеми этими идеями, оказывается, ничего не стоит. Это только вид, а за ним ничего нет. Вот давайте теперь рассмотрим, потому что благочестие – это не только презирать сирот и вдов, о чем мы с вами только что рассмотрели, но это еще и хранить себя нескверненным от мира. Давайте это сейчас рассмотрим на примере. Ну вот, давайте так смотрим. Что посягает на нашу чистоту? Посягает грех. Грех, как минимум, он имеет несколько источников, откуда он на вас и на меня производит свою атаку. Первый источник – это источник, который всегда с нами. Это наша телесная хижина. Мы с вами сидим, она с нами, мы лежим, она с нами, мы едем, летим, пешком идем, мы с вами в лес пошли или с леса выходим. Телесная хижина всегда с нами. И телесная хижина – это один из первых источников греховных запросов вашей и в моей жизни. Первый источник. Второй источник греха, который тоже вы в своей жизни можете ощущать и чувствовать, это когда ко греху вас побуждают или ко греху вас подталкивают люди, которые вас окружают. Разве такое может быть? Помните, к Иисусу приходили люди, и прямо так и написано, искушая Его. Оказывается, вас могут искушать и те, кто вокруг вас. А в посланиях к Ефесянам написано так, «Духа, действующего ныне в сынах противления». Оказывается, в сынах противления те люди, которые не покоряются Богу, которые находятся с Богом во вражде. Оказывается, это люди, которых запросто могут использовать духи злобы поднебесной для того, чтобы против вас всякого рода неприятные вещи делать, говорить и так далее. И третий источник искушения – это духи злобы поднебесной, которые действуют уже непосредственно через мысли, через разного рода идеи. Итак, обратите, пожалуйста, внимание. Три источника, как минимум, через которые в вашу и в мою жизнь напрашивается грех. Это наша телесная хижина, окружающие нас люди, и духи злобы поднебесной, которые через мысли и так далее могут человека побуждать ко греху или развивать в нем греховную идею. Вот та же история, что мы с вами говорили. Итак, первое. Сила, она имеет направление. Итак, что делает грех, который пытается в вашу или в мою жизнь проникнуть? Он пытается пройти к вам в сердце, он имеет направление. Грех не бежит с вашего сердца, грех, как правило, старается пройти в ваше сердце. А теперь, где теперь источник борьбы? Вот где эта точка соприкосновения? Где мы с вами сражаемся, дать, не дать, сказать да или нет, принять это решение или отвергнуть его от себя? Оно все то же, это наша воля. Там, помните, апостол Павел говорил такие слова, не властен ли я в своей воле? В том-то и дело, что ты властен. И следующее, что оно имеет численное выражение. Сила имеет направление, сила имеет численное выражение, имеет точку соприкосновения. Так вот, численное выражение, если в борьбе со грехом, грех пытается проникнуть к тебе в сердце, а ты его отталкиваешь из своего сердца. Где точка соприкосновения? В твоей собственной воле. Воля – это место или поле борьбы, где сражаются эти желания. А численное выражение, оно выражается следующим образом. Я с Божьей помощью живу и не грешу уже неделю, год, 5 лет, 7 лет. Численное выражение. И вот теперь я задаюсь вопросом, имеет ли человек силу для того, чтобы в этих вещах, о которых мы с вами только говорили, независимо от Бога, быть способным жертвовать, давать, уделять, быть способным себя хранить неоскверненным от мира, или ему собственной способности не хватает. Вот тут мы с вами должны признать следующее. Без Бога истинного благочестия быть не может. Потому что каждый без исключения человек, который в этот мир пришел, он пришел эгоистом. Другими словами, в центре его жизни находится только он. Я, мое, мне, для меня. И лишь только под воздействием сверхъестественной Божьей благодати у человека эпицентр его жизни начинает смещаться с «я» на другого человека или в плане того, чтобы это уделять ради Господа. И вот теперь обратим внимание, как Библия говорит, кто же является снабженцем, силой, чтобы ты и я был благочестив. Читаем второе послание Петра, 1 глава, стих 3. Написано так. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Обратите внимание, «как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Откуда нам даровано все потребное для жизни и благочестия? Написано, как от божественной силы Его. Вот послушайте, пожалуйста, внимательно. Потребное. Потребное даровано от божественной силы Его. Тебе даровано все потребное для жизни и благочестия. Для того, чтобы ты и я мог жить, тебе нужны обычные естественные вещи. То есть тебе нужно нужны деньги, чтобы ты мог прийти в магазин и купить хлеб, потому что хлеб – это потребность твоей жизни. Если, к примеру, ты ездишь на автомобиле, то у тебя есть естественная потребность иметь источник, где купить топливо, чтобы заправить свой автомобиль. И этих потребностей, как вы прекрасно понимаете, у нас их достаточно много. Человек имеет потребность в отдыхе, потому надо, чтобы было где-то лечь, уснуть, закрыть глазки, накрыться теплым одеялом. Человек имеет потребность в том, чтобы умыться, потому надо иметь источник воды, где можно было бы протянуть руки и сполоснуть свое лицо, умыть свое тело. Потребности. Но обратите внимание, помимо материальных естественных потребностей, у каждого из нас есть потребность духовная. И где же теперь почерпнуть? Ни хлеба, ни бензина, ни воды, а где почерпнуть духовные силы? Для того, чтобы... Вы обращали внимание, что иногда для того, чтобы молчать, надо намного больше силы, чтобы сказать. Вы обращали на это внимание? Иногда. А теперь скажите, а где найти такой магазин? Вот ты туда пришел и говоришь, мне, пожалуйста, способности к молчанию на 3 года. Купил эту способность, и все, ты 3 года такой блаженный. Тебя пытаются там вывести из равновесия, а ты молчишь, на 3 года купил себе молчание. Или, к примеру, вас раздражают, а вы раздражаетесь. Вас пытаются вывести из состояния равновесия, и вы легко гневаетесь. И вы теперь поняли, да, что-то я не совсем благочестивый, раздражительный, обидчивый. И вы тоже нужный адрес нашли, по почте выписали, да? Мне, пожалуйста, не раздражаться на 5 лет и не гневаться на 3 года. И теперь вы 3 года блаженный человек. Теперь вы осознаете, что помимо материальных, обычных потребностей, у нас есть духовная потребность. Где же найти эту потребность, чтобы не гневаться, не раздражаться, не завидовать, чтобы не мстить, чтобы не испытывать огорчения и обиды? Так вот, обратите внимание, как здесь написано. «Как от божественной силы Его, как от божественной силы Его даровано вам все потребное для жизни и благочестия». И теперь, мои братья и мои сестры, мы с вами должны четко понять, лишь только человек, причастный к божественной силе, лишь только человек, причастный к силе Святого Духа, лишь только этот человек от Бога получает духовное снабжение в жизни своей быть благочестивым. И он теперь, это благочестие, он его может проявить в своей жизни. Проявить его в чем? В том, что он щедр, радушен и внимателен к нуждам и проблемам других людей. И он теперь делает это, потому что есть тот, кто его снабжает и его в этом добром деле поддерживает и вдохновляет. Но это не происходит автоматически. Почему и написано в этом же послании, второе послание Петра, 1 глава, стих 5. «То вы, прилагая к этому все старание». Обратите внимание, если сейчас внимательно над этим рассуждать, благочестие проявляется вот когда. Первое, когда ты имеешь старание, а с Божьей стороны есть Божье снабжение. 2 важных компонента. Бог тебя обеспечивает от своей божественной силой, а ты прилагаешь старание. Вот эти 2 компонента дают очень хороший результат под названием благочестие. Человек старается в своей жизни скупость победить, и Бог ему в этом дает успех. Человек старается в своей жизни с раздражением справиться, с гневом справиться. Он старается хранить себя неоскверненным от мира. Что делает Бог? А он его от своей божественной силы, он его наделяет всем потребным, чтобы благочестивым он был и благочестивым выглядел. Теперь, если говорить еще, всем ли одинаковую силу дает Господь? От своей божественной силы. Всем ли он одинаковое содействие дает? Помните, в Писании написано, что каждому из нас дана благодать, а дальше написано как? По мере дара Христова. Если, к примеру, прочесть первое послание Коринфян, 1 Коринфян, 12 глава, 28 по 31 стих, не будем все читать, просто несколько стихов. Написано так, иных Бог поставил. Обратите внимание, иных Бог поставил, дальше написано в церкви, во-первых, апостолами, пророками, учителями и так далее, там написано, дал силы чудодейственные. Что из этого хочу отметить? Что обратите, пожалуйста, внимание, благочестие, оно может быть первое, оно может проявиться в щедрости по отношению к другим людям, раз. Благочестие может проявиться в том, что ты теперь способен себя хранить от этого мира, который пытается на тебя оказывать свое воздействие и осквернить тебя, 2. И 3. Благочестие оно проявляется в служении, в дарах, и в действиях, и плодах, которые Господу приносят славу, а людям приносят благословение. И во всех этих трех компонентах без содействия Божьей силы успеха нет. Не может человек быть щедрым, воистину щедрым. Вот правда, щедрость тоже может по-разному измеряться. Человек может, смотрите, хочу, чтобы вы сейчас обратили на это внимание. Человек может жертвовать, но при этом это делать со скрипом, с мукой и стоном в сердце. Вот призывает к пожертвованию. Человек с кармана достает купюру и при этом не говорит слух, а внутри в своем сердце. Как это уже все надоело, этот побор без конца все просит деньги и жертвует, и только стонет и мучается. А что такое благочестивый человек? А благочестивый человек – это человек, который жертвует и наслаждается, что он может принять участие в расширении Божьего дела, и для него это не мука, для него это честь и наслаждение. Вот почему, обратите, пожалуйста, внимание, Бог, когда работает над вашим и моим благочестием, Он работает не над формой, не над видом, Он работает над глубокой сердечной сутью. Почему в Писании написано, даже когда речь касается материального пожертвования, написано, что вы это делали доброохотно, без принуждения, но доброохотно дающего любит Бог. Там написано без огорчения, без принуждения, ибо доброохотно дающего любит Бог. Вот знаете, когда человек уже может сказать, что он им уже имеет какую-то небольшую ступенечку духовного совершенства. Когда ты что-то делаешь, и ты в этом, ты что-то делаешь, ты отдаешь свои силы, жертвуешь своим временем, жертвуешь свои материальные средства, и при этом ты получаешь наслаждение. Вот скажите, пожалуйста, приятно вам, родителям, вот я вам простой пример, сейчас я вам быстренько сейчас расскажу этот пример. Вам приятно, родители, вот, пожалуйста, сестры, братья, у вас дети, вам приятно, если вы вдруг со стороны подсмотрели, когда один сынок другому сынку взял и сделал приятный подарок. То есть ваш сын накопил немножечко денег и купил не для себя, а купил что-то и щедро подарил своему младшему сынишке, своему младшему братишке. А вы со стороны за этим посмотрели. Я задаю вам вопрос, вам приятно это видеть или нет? Я больше чем уверен, да. Вот я не так давно продал свой автомобиль, это я просто вам в качестве примера рассказываю, продал свой автомобиль, и человеку, который купил у меня автомобиль, он был христианин, и, ну, это, может быть, братья больше поймут, ну, сестры, может быть, тоже что-то догадаются во всем этом. Я продал ему с комплектом колес на дисках летней резины и зимней резины. Автомобиль, который у меня сейчас есть, с того старого автомобиля ко мне подходят диски. И я этому человеку, которому продавал, я ему говорю так, я тебе продаю автомобиль с одним условием, что ты мне диски, которые вот подходят к моей машине, ты мне их вернешь, вот сейчас ты можешь ими пользоваться, а когда найдешь, чем их заменить, ты мне их вернешь. Он говорит, хорошо, ну, так мы договорились, а потом мы очередной раз с ним встречаемся, с этим человеком, и я ему говорю такие слова, знаешь, говорю, я вот так подумал и думаю, да ничего страшного, ездил я до этого без дисков и думаю, что и дальше смогу ездить. Ты бери мой автомобиль без всякой доплаты, с дополнением вот с этими четырьмя дисками. Он говорит, слушай, Игорь, так это ж тебе невыгодно. Вот я ему и говорю такую мысль, я говорю, скажи, вот тебе приятно, когда твои дети друг другу делают какие-то подарки? Он говорит, ну да. Я говорю, я думаю, точно так же приятно Небесному Отцу, когда и наши взаимоотношения, даже в церкви, это взаимоотношения не потребителя, а когда у нас взаимоотношения в церкви, это от желания друг другу сделать приятный подарок. Радуется сердце Небесного Отца, когда мы можем друг другу делать простые подарки по жизни, начиная от мелочи, заканчивая чем-то серьезным. Я знаю такие примеры, я могу их перечислять вам без конца, когда я знаю одних друзей, которые в одну многодетную семью, просто друзья, там 3-4 человека, они согласились, купили стиральную машину и отвезли, подарили ее в многодетную семью. Знаю этих примеров много разных, когда в Америке знаю одну семью, которая для себя взяла за правило. Это семья, у них трое детей, сейчас вот родился у них недавно четвертый. Это молодая семья, мужу 30 лет, а жене где-то на пару лет младше. И они на Рождество имеют такую хорошую привычку, они покупают продовольственные пакеты, И те, кто в церкви еще материально не обеспечен, они, обратите, пожалуйста, внимание, они звонят в двери и улыбаются: «С Рождеством вас!» Ничего подобного. Они тихонько находят такое время, когда этот продовольственный пакет тихонечко под дверьку ставят и уезжают. Намеренно, чтобы даже и не знали те, кто получают, от кого они это получают. И я сам себе думаю, как приятно Небесному Отцу наблюдать за такими людьми, которые что-то делают и не трубят перед собой. Как один человек говорит: если что-то делаешь доброе, не труби, ибо Бог звонарей не любит. Не звони. Звонарей Бог не особо любит, потому что написано: Бог, видящий тайное, воздаст тебе явно. И вот я сегодня вам и самому себе задаю вопрос, просто бросаю вызов такой вам и самому себе. Скажи, когда последний раз ты удивил человека? Когда последний раз ты кому-то сделал такой приятный сюрприз? Когда последний раз ты что-то в своей жизни сделал? Я хочу обратить ваше внимание. Знаете, как приятно, чтобы это было не долгом. Так, мне сегодня нужно сделать кому-то сюрприз. И это просто мука. Надо же снова сюрприз. А чтобы это уже было образом жизни, чтобы это уже было так. Не могу день прожить, чтобы кому-то что-то не сделать. Во имя Бога, ради Бога. Вот это уже глубина благочестия. Благочестие. Обратите, пожалуйста, внимание. Так вот, благочестие может иметь вид. Вид – это значит, когда абсолютно, как в нашем примере с мухой, которая вам показывал, которая имеет вид пчелы, но только в ней нет ни жала, ни способности мед носить, никакой конкретных дел, подтверждающих, что она пчела, нет, только вид. Вот так и в благочестии, которое не имеет силы. Это значит, что у человека нет никаких фактов, подтверждающих то, что в его внутренности произошли перемены. Вот почему это люди, которые и горды, и серебролюбивы, и надменны, а при этом вид благочестивый имеют. Потому что умеют красиво улыбнуться, хорошо поздороваться, вовремя на собрание прийти. Но только у этих людей они что-то наподобие мухи, журчалки, которую я вам показывал. Она выглядит пчелой, но ничего пчелиного по факту, по результату нету. Вот это справедливое в отношении христианина. Благочестивый человек – это не тот, который хорошо выглядит, правильно улыбается, хорошо здоровается, а тот, у которого есть реальные плоды жизни, свидетельствующие о его благочестии. А это в жизни человека может произойти лишь только под воздействием Божьей силы. И в свое время, сейчас хочу вам привести о том, несколько примеров о том, как фарисеи говорили. Буквально уже мы с вами подходим к финишу нашего рассуждения и подведем итог. Матвея 23 глава с 5 по 7 стих. Матвея 23, 5, 7. Смотрите внимательно, как говорил в свое время Иисус. «Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди». А дальше он перечисляет, расширяет хранилище свое, увеличивает, воскрыли одежд своих. Но я хочу обратить ваше внимание, все дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Обратите внимание, вот человек, у которого вид благочестия, знаете, что он делает? Он делает так, чтобы другие это увидели. Другими словами, в центре его трудов, в центре его поступков не Бог, не желание пред ним что-то сделать приятное. В центре его служения исключительно человек. Это знаете, на что похоже? Это похоже, как в Советском Союзе давали, бригадир давал рабочим задание выкопать яму. И представьте себе, что это было, допустим, три человека, которые должны были выкопать траншею. Бригадир эту команду дал и ушел. Вот как вы думаете, что происходит с тем, когда уходит бригадир? Что происходит с копальщиками? Да, они совершенно верно, они уже лопатой не копают, они на лопату опираются. Говорят, рассуждают о чем-то. Но как только бригадир из-за угла выходит, сразу наступает серьезное дело. Вот это обратите внимание. Деятельность начинается тогда, когда это кто-то видит. Так вот, ценно пред Богом, когда все, что ты делаешь, делаешь это не для того, чтобы людям заявить, людям протрубить, перед людьми показаться, а когда ты это делаешь скромно, когда основной твой приоритет в твоем поведении, в твоем труде, в твоем служении – это не заявить о себе, а сделать это от сердца и сделать это пред Богом. И еще хорошо, когда это в тайне. Когда это всегда, я думаю, вы со мной будете согласны, всегда скромность, она всегда украшает человека. Всегда умалённость, она всегда украшает человека. А когда человек начинает трубить пред собою, то это не что иное, как просто человек трубит устами, раздувая в себе тщеславие, гордыню и так далее. Все Писание человека поощряет к скромности. Или еще один текст. Обратите внимание, Матфея 23 глава, 25-28 стихи. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Что же они делают? Очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». Обратите внимание, в чем проблема. Люди работают над внешностью. Над внешностью. А что со внутренностью? А со внутренностью беда, проблема и трагедия. Так вот, что такое вид благочестия? Вид благочестия – это когда человек что-то делает на показ для других людей. Это вид благочестия. Еще один вид благочестия – когда этот человек делает только с внешней стороны, а при этом внутренность его в этом совсем не участвует. Он это делает по долгу, по обязанности, но никак не от сердца, никак не из-за любви, а по другим мотивам и по другим причинам. И я хочу теперь, подводя итог, следующий сделать вам вывод. Мы с вами буквально вывод сейчас сделаем и вместе с вами по Господу обратимся с молитвой. Благочестие. Обратите, пожалуйста, внимание. Благочестие. Оно имеет две грани. Истинное благочестие. Это видит нуждающихся и хранит себя неоскверненным от мира. Для того, чтобы ты стал способным видеть нуждающихся, чтобы ты воистину был щедрым, щедрым от сердца, радушным от сердца, надо, чтобы внутренность твою поменял Господь своей божественной силой. Для того, чтобы ты был способен отражать все эти искушения, которые с внешней стороны на тебя ведут свою атаку, тебе нужна Божья сила, чтобы ты мог ее отразить. И вот благочестие, оно имеет силу. И сила себя проявляет в направлении. Как мы с вами уже говорили, если это в радушии, то это не ко мне, а от меня. Следующее, она имеет численное выражение. Она выражается либо в днях, сколько ты посвятил для Господа, к примеру, там на строительстве молитвенного дома, либо она выражается в деньгах, сколько ты пожертвовал, либо она выражается в количестве бензина, сколько ты заправил в свой автомобиль и ни у кого не захотел взять ни копейки, желая этим прославить Господа. И она выражается точкой соприкосновения. Вот эта точка соприкосновения – это всегда наша с вами воля. Всегда. Внутри нас всегда эта борьба. Так вот, если Бог содействует тебе своей благодатью, то ты всегда будешь человеком, который в щедрости, щедрый, радушный, внимательный, а в хранении себя всегда победитель. Ты не пропустишь грех вовнутрь, ты всегда отразишь его снаружи. И я хочу и вам, и самому себе сказать, давайте с вами не работать на то, чтобы произвести о себе какое-то впечатление. Не трубить перед собой, не заявлять о себе. Давайте с вами не быть людьми, которые, как в нашем с вами примере, о котором мы с вами говорили, которые являются мимикрией. Запомните это слово, может быть, даже вам это и понравится. Мимикрия – это когда приспосабливается животное под другой вид животного с целью, чтобы либо удачнее охотиться, либо, наоборот, защитить свою жизнь. Давайте с вами не будем в христианстве использовать приспособленчество. Давайте не будем иметь только вид благочестия. Давайте достигать глубокой сердечной сути. И все, что ты делаешь, делай это от души. Я привожу последние примеры, мы помолимся. Я вам один раз мы работали в детском лагере. И кто из вас, кто в лагерях работал когда-то или с детьми в лагерях трудился, одно дело это в воскресной школе, раз в неделю часок поработал и отдохнул, слава Богу, ушли домой. А другое дело, когда вы, к примеру, там 10 дней с детьми и 24 часа в сутки, то вы прекрасно понимаете, я думаю, что многие из вас этим тоже занимались, как это иногда тяжело и нагрузка, когда еще детей так много. И вот один из наставников, который у нас в лагере работал, он подошел ко мне с ропотом и такой, да в конце концов, ну что это такое? Я этому человеку говорю такие слова, говорю, знаешь, в чем проблема твоя? Если ты дело Божие делаешь с ропотом, во-первых, ропотом ты себя оскверняешь. Во-вторых, от такого оскверненного служения и труда пред Богом нет никакой пользы. Я этому человеку говорю так, это была сестра, я говорю так, я тебе советую, пересмотри свою жизнь. И если ты что-то делаешь, делай это от души. Тогда, даже если это очень тяжело, но ты делаешь от души. Во-первых, ты себя не оскверняешь, а во-вторых, пред Богом обретаешь право на великую награду. Вот почему и Божье дело, не секрет, что иногда можно Божье дело делать и самому еще и оскверняться. Ропотом, недовольством, жалобой, унынием. А можно Божье дело делать и этой жертвенностью наслаждаться. И еще и право на награду пред Богом не потерять. Так вот, вы и я в своем служении, которому призвал вас Бог, давайте не остановимся на видимой части, на видимой форме, а давайте искать глубокой сердечной сути, потому что истинное благочестие, оно при сопровождении Божьей силы, оно меняет человека изнутри настолько, что он не снаружи только кажется таким щедрым, а щедрость – это его неотъемлемая часть. Он не только снаружи кажется, что он от греха себя хранит, а это его внутреннее сокровище, которое он остерегает и оберегает. И помните, от божественной силы Бог готов вам дать все, что только вам понадобится, чтобы благочестие через вас проявилось. Как я уже говорил, при наличии с вашей стороны старания, с Божьей стороны снабжения, в результате получается благочестие. Мы сами по себе не сможем, и без твоего участия Божья сила за тебя ничего не сделает. Божья благодать, она делает не вместо нас, а она делает с нами. Не вместо, а с нами. И если есть твоя часть, то Божья благодать тебя не оставит, поддержит и укрепит. И я хочу пригласить вас сейчас к тому, чтобы мы с вами вместе могли сейчас к Господу в молитве обратиться. Давайте, пожалуйста, встанем для молитвы. И давайте пред Господом откроем свое сердце. И, может быть, кто-то из нас заметил за собой, что в процессе своего служения ты какие-то вещи делал, ты какие-то служения ты совершал, и при этом какие-то негативными чувствами, ропотом, недовольством, жалобой при этом в себе это обнаружил. Я приглашаю вас, друзья, прямо здесь, пред Богом, никуда не отлучаясь, никуда не ходя, просто прямо здесь в молитве у Бога попросить прощения. И просто любое дело, которое ты делаешь, делай его от сердца, делай его из-за любви, и тогда тебе не будет тяжело, а будет тебе в усладу, в счастье, и Господу это будет во славу. Вместе стоя на